«Ты сам выбрал таких спутников, Геборик?» — спросил Кальп, косясь на Бадена и Фелисин.
«О да, более или менее. Трудно поверить, да?»
«Прогуляемся-ка по берегу», — сказал Мак и отошел в сторону. Покрытый татуировками беглец последовал за ним. «Расскажи мне о них», — попросил Кальп, когда оба оказались достаточно далеко. Геборик пожал плечами.
«Чтобы выжить в копьях, приходится идти на сделки», — сказал он. «И то, что один человек будет ценить выше жизни, другой продаст в первую очередь. Дешево. Этим они стали теперь. Кем были прежде?»
Старик снова пожал плечами.
«Ты им веришь?»
Широкое лицо Геборика рассекла ухмылка.
«А ты веришь мне, Кальп? Я знаю, еще рано искать ответ на такой вопрос. Но и твой не легче. Я верю, что Боден будет нам помогать, пока это в его интересах».
«А девушки?»
Старик долго молчал, прежде чем ответить.
«Нет».
«Такого я не ожидал. И это еще была легкая часть разговора».
«Ясно», — сказал Кальп. «А твои спутники, эти дурачки со своим дурацким культом?»
«Суровые слова в устах жреца Феннера».
«Отлученного и изгнанного жреца. Девочка сказала правду. Моя душа принадлежит мне самому, а не Феннеру. Я ее забрал обратно».
«Не знал, что такое возможно».
«Может, и невозможно. Прошу тебя, маг, мне не по силам идти дальше. Наш путь был тяжелым».
«И не только ваш, старик».
По дороге обратно они не говорили. Вопреки всем передрягам в море, Кальп ожидал, что эта часть плана будет сравнительно простой. Барка придет к острову, они высадятся, найдут друга Дукера или не найдут. И он еще отмахнулся от дурных предчувствий, когда историк впервые явился с просьбой о помощи.
«Идиот!»
«Что ж, ладно, придется забрать их с этого треклятого острова, высадить на материк и дело с концом. Только об этом его и просили». Поднималось солнце. Чародейский шторм отступил от берега, но продолжал бушевать черно-лиловым маревом над проливом. Срепаты принесли еду. Геборик присел рядом со своими спутниками, чтобы разделить безмолвную, напряженную трапезу. Кальп подошел к Геслеру, который стоял на страже над двумя своими спящими подчиненными. Все трое расположились под квадратным куском парусины, натянутым между четырьмя жердями. Изрезанное шрамами лицо капрала скривилось в иронической ухмылке.
«Феннерова шуточка», — проворчал он.
Кальп присел на корточки рядом с капралом.
«Рад, что тебе нравится».
«Юмор бога Вепря не для смеха, маг. Странно только. Я готов поклясться, что владыка Лето был здесь. Сидел будто ворона на плече у этого жреца».
«Ты уже испытывал касание Феннера, Геслер?»
Солдат покачал головой.
«Меня дарами судьба не балует и не баловала никогда. Просто чувство такое, вот и все».
«И ты его все еще испытываешь?»
«Да вроде нет, не знаю, да неважно».
«Как истин?»
«Тяжело ему. Нашли жреца Феннера, а тот отвернулся, да и отрекся от всех нас. Но все будет в порядке, мы за парнем присмотрим, я да ураган. Теперь твой черед отвечать. Как мы обратно на материк возвращаться будем? Этот треклятый колдун никуда не делся, верно ведь?»
«Жрец нас проведет».
«Это как же?»
«Долго объяснять, капрал. Я сейчас могу думать только о том, как бы скорее уснуть. Я подежурю следующим».
Кальп поднялся и пошел прочь, чтобы приготовить себе в тени место для сна. Фелисин лежала, не засыпая, обхватив себя руками, и смотрела, как маг натягивает полог, а затем забирается в тень, чтобы прилечь. Она покосилась на морпехов и испытала приступ насмешливого презрения.
«Последователи Феннера. Вот умора. Бог вепрь. Уши есть, а между ними пусто. Эй, дурачье, Феннер где-то здесь, прячется в мире смертных. Достойная добыча для всякого охотника с острым копьем. Мы видели его копыта. За это можете старика поблагодарить. Поблагодарить так, как считаете нужным».
Боден спустился к воде, чтобы помыться. Теперь он вернулся, стряхивая капли с бороды.
«Уже боишься, Боден?» — спросила Фелисин. «Посмотри на того солдата, который не спит. Он тебе не по зубам. А тот с арбалетом в два счета тебя раскусил, а? Крепкие мужики. покрепче тебя будут».
Баден протянул. «Уже и с ними переспать успела».
«Ты меня использовал».
«Что с того, девочка? Для тебя это образ жизни — отдаваться другим».
«Худ тебя побери, ублюдок!»
Стоя над ней, Баден по-своему рассмеялся, хмыкнул.
«Ты меня не собьешь. Мы уберемся с этого острова. Мы выжили. Говори, что хочешь, а настроение мне не испортишь, девочка. Валяй!»
«А что означает коготь, Баден?»
Его лицо вдруг превратилось в лишенную всякого выражения маску.
«Помнишь тот, что ты припрятал вместе с воровским снаряжением?»
Невыразительный взгляд головореза вдруг оторвался от Фелисин. Она повернулась и в нескольких шагах позади увидела Гиборика. Бывший жрец не сводил глаз с Бадена.
«Я правильно расслышал?» — спросил он.
Одноухий молчал. Фелисин заметила, как по лицу Гиборика пробежала гримаса понимания. Старик перевел взгляд на нее, затем обратно на Бадена.
«Отличная работа», — сказал жрец. «Пока что». «Уверен?» — спросил Баден и отвернулся.
«В чем дело, Гиборик?» — требовательно вопросила Фелисин.
«Тебе следовало больше внимания уделять урокам истории, девочка».
«Объясни».
«Худо с два».
Он заковылял прочь. Фелисин, крепче обхватив себя руками, повернулась лицом к проливу.
«Мы живы. Я опять смогу быть терпеливой. Выжидать».
Материк охвачен огнем восстания против Малозанской империи. Приятная мысль.
«Может, все они в нем сгорят. И империя, и сама императрица, и ее адъюнкт. А когда не станет Малозанской империей, наконец воцарится мир?»
«Конец притеснением, конец ограничением. Тогда я примусь за месть. В тот день, когда ты лишишься своих телохранителей и сестрицы Тавор, я приду. Клянусь в этом всеми богами и владыками демонов, какие только есть и были.
А пока что нужно использовать людей вокруг, перетянуть их на свою сторону. Не Бадена с Гибориком, тут уже слишком поздно. Остальных — мага, солдат». Фелисин поднялась. Капрал сонным взглядом следил за тем, как она подходит.
«Когда ты последний раз был с женщиной?» — спросила Фелисин.
Ответил, впрочем, не Геслер. Из тени под парусиновым навесом прозвучал голос арбалетчика, урагана.
«Как раз год и один день прошел с тех пор, как я переоделся конийской шлюхой. Целый час Геслеру голову дурил. Учти, он был пьян в сельку. Учти, я тоже».
Капрал хмыкнул. «Вот такие они, солдафоны. Настолько тупые, что не видят разницы».
«И настолько пьяные, что плевать на это хотели», — добавил арбалетчик.
«Это точно ураган». Тяжелый взгляд Геслера скользнул к Фелисин. «Игры свои затевай в другом месте, девочка. Без обид, но опыта у нас хватает, чтобы почуять, когда тебе в подарок предлагают сыр из мышеловки. Да и не выйдет у тебя купить то, что не продается».
«Я вам сказала про Гиборика», — заметила Фелисин. «Могла и смолчать».
«Слышишь, ураган, девочка-то нас пожалела».
«Он вас предаст. Он вас всех презирает».
Мальчик по имени Истин при этих словах сел.
«Уходи», — приказал ей Геслер. «Мои парни тут поспать пытаются».
Фелисин перехватила взгляд ярко-голубых глаз Истина и увидела в них только наивность. Она послала ему воздушный поцелуй и улыбнулась, когда краска залила его лицо.
«Ты осторожнее, а то уши сгорят», — добавила она.
«Худо в дух», — буркнул ураган. «Давай, парень, она ж так хочет, аж подскакивает. Задай ей жару».
«Вот еще», — фыркнула Фелисин. «Я сплю только с мужчинами».
«С болванами, ты хотела сказать», — поправил Геслер, и в его голосе прозвенела стальная нотка.
Фелисин побрела к берегу, зашла в воду по колено, осмотрела рипату. Пятна гари покрывали корпус широкими, хаотически разбросанными полосами. Фальшборт на полубаке блестел, словно его изрешетило градом из кварца. Канаты измочалены, распущены там, где их перерезали ножами. Солнце так ослепительно сверкало на волнах. Фелисин закрыла глаза, отпустила все мысли, пока не осталось только чувство теплой воды, касавшейся ног. Ее одолела уже даже не физическая усталость. Она не могла удержаться и сжалила во все стороны, и какую бы маску ни примеряла, ровно такая же глядела на нее извне, словно из зеркала.
«Должен же быть способ отражать что-то, кроме ненависти и презрения. Даже не способ, причина».